откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 45 главу. 45 глава, мы сегодня посмотрим на последнюю ее часть, с 18 стиха и до 25. Пока вы открываете, я хотел напомнить о том, что сердцевина человеческой личности всегда связана с нашим пониманием того, что нас окружает, с пониманием реальности Вселенной, с пониманием реальности Творца, который ее сотворил. Самое ценное действие или же отношение, которое есть в личности каждого человека, это отношение к Богу. Личное поклонение, сердечное поклонение Богу – самый ценный опыт, который может быть. Сложность заключается в том, что этот опыт трудно увидеть. Мы можем поклоняться, приходя в церковь, мы можем поклоняться, совершая молитвы, мы можем поклоняться, читая Священное Писание, а можем приходить в церковь и читать молитвы, и читать Писание, и не поклоняться. Вот то, что происходит в душе, не видно. По этой причине, помните, Иисус Христос много критиковал и говорил относительно фарисеев, книжников, которые с виду очень много поклонялись, но в сердце не поклонялись. И в это же самое время, помните, он говорил женщине-самарянке, которую он встретил, он говорил: «Отец ищет себе поклонников». Дело в том, что отношение человека к Богу, вот ваше личное отношение к Богу, ваше личное взаимодействие с Богом – это самое ценное, что есть в жизни. От того, насколько глубоким будет это поклонение, от того, насколько искренним, насколько полноценным будет, будет зависеть все, будет зависеть ваш внутренний мир, будет зависеть практически ваши поступки. Невозможно поклоняться Богу и жить в прямом нарушении того, что Бог хочет. Невозможно поклоняться Богу и игнорировать Его Слово. Человек, который поклоняется Богу, он будет естественно жаждать слышать того, что Он говорит, и подчиняться Ему, и искать Его. Сегодня мы будем читать историю, которая произошла в израильском народе. Израильский народ очень интересная нация. Дело в том, что Бог явился этим людям так, как никому больше. Он сам непосредственно присутствовал среди них. Он сотворил огромное количество чудес. Он дал им ясный, предельно понятный закон. Он открыл им все, что необходимо для того, чтобы они могли иметь правильное отношение с Ним, поклоняться Ему, жить и пользоваться Его благословением. И несмотря на это, эти люди достаточно быстро вылили себе золотого тельца и поклонялись ему. Вот этот феномен очень интересный, феномен человеческой личности. Почему люди, имеющие так много свидетельств о божественном величии, о его реальности, почему мы продолжаем поклоняться чему-то другому? Одна из причин, почему это происходит, заключается в том, что поклонение от Бога, оно непосредственно, оно всегда связано с признанием зависимости от Него. Человек, поклоняющийся Богу, признает, что я не вправе, я не в силах контролировать свою жизнь, свои обстоятельства, людей, которые вокруг меня. Я иду к Богу, и я в сокрушении понимаю, что Он все во всем. Он велик, Он управляет, и я пред Ним предстаю, я Ему поклоняюсь. И вот этот отказ от контроля и есть самая сложная вещь, которая присутствует в жизни каждого человека. И поэтому люди, такие как израильтяне, они стоят вокруг Синая, они слышат, они трепещут, они боятся. Только этот гром и молнии утихли, они вылили тельца и поклоняются ему, и говорят: вот Бог твой, который вывел тебя, Израиль, из Египта. В этом проблема, в этом проклятие человеческого греха. Человеческий грех лишает нас способности правильно оценивать действительность, и он толкает нас к ложным богам, к богам, которые обещают благословение без отказа от независимости. Это ложь, это невозможные вещи, они, история уже тысячи лет существует, и люди, миллиарды людей, снова и снова наступают на те же грабли, надеясь, что вот, а у него, может быть, получится. Это точно не получится. Точно не получится. Но наша внутренняя тенденция, она постоянно толкает нас к тому, чтобы каким-то образом обрести счастье без отказа от себя и без подчинения Господу. Пророк Исаия, как и многие другие пророки, они объясняют Израилю снова и снова реальность того, на чем базируется поклонение Богу. И сегодня мы имеем дело с одним таким текстом. Это классический текст, который представляет нам классические аргументы, почему нам нужно верить в Бога. Можно перефразировать это. Почему нужно поклоняться Богу? Почему другого пути нет? Я, когда подбирал название этой проповеди, очевидно, что там доминирует фраза «только Господь». Вот. Но здесь так и просится это второе название. Почему нужно верить в Бога? Пророк Исаия, обращаясь к народу израильскому, представляет 5 базовых факторов. Немножко многовато для проповеди, вместо 3 пунктов у нас 5 будет сегодня. Но мы постараемся кратко посмотреть на каждый из них. 5 базовых факторов, которые делают признание ее суверенности единственно разумным и единственно правильным шагом, который может быть в жизни каждого из нас. И мы посмотрим быстренько на каждый из них. Самый первый фактор заключается в том, что Бог сотворил мир. Это базовая реальность, из которой все исходит. Давайте мы посмотрим 18 стих, и мы будем вот так слово за словом идти. Здесь каждое слово скрывает в себе огромное богатство. Он начинает с первой базовой реальности. Он говорит: «Ибо так говорит Господь». Слово «Господь», возможно, вы слышали. Это слово, казалось бы, привычное, но очень глубокое, оно содержит в себе очень много информации. Это Яхве или Иегова, еще по-русски его переводят. Это слово построено на базе, на глаголе «быть», глагол «to be» по-английски. То есть Яхве представляет собой сущность. Вот почему Бог представляет себя и называет «я есмь сущий». То есть перед тем, как начать говорить о чем-либо, Бог представляет, или Исаия представляет Господа. Он представляет, что есть один, кто самосуществующий. Все остальное, что существует, когда-то появилось. Абсолютно все. Время, пространство и материя появились. То есть было время, когда времени не было, если можно так сказать. То есть Бог самосуществующий, и Он существует вне времени, и вне пространства, и вне материи. Вот однажды настал момент, когда Он родил все это, когда Он произвел на свет. Мы как-то говорили об этом подробнее. Если вас интересует эта тема, вы можете вернуться. Самая первая или одна из самых первых проповедей по книге «Бытие», она так и называется «Существование Бога», и мы там подробно рассматривали этот вопрос. То есть Бог обращается к нам, потому что абсолютно все, все с потрохами, я имею в виду вся Вселенная, космос, созвездия, черные дыры, белые дыры, те, которые не дыры, или все, все, что существует во Вселенной, абсолютно все, от гигантских вещей до микроэлементов, до атомов, частиц атомов, молекул, клеток. Абсолютно все появилось на свет в результате того, кто называет себя «Аэм» или «Яхве» или «Я есмь», самосуществующий Бог. По этой причине, перед тем, как начать говорить, Исаия представляет и говорит: посмотрите, абсолютно вся земля, абсолютно все, что существует, но мы имеем дело с Яхве. Дальше он говорит: вот так говорит Господь, сотворивший небеса. Здесь он использует, кстати, он использует широкую палитру слов, объясняющих творение. Здесь слово «бара» – обычное слово «творить» или «делать что-то». И дальше он Бог, образовавший землю и создавший ее, тоже использует 2 слова «образовавший», то есть она появилась, и «доделавший», «отделавший» ее, так скажем. Дальше он объясняет, посмотрите, подчеркивает, он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Слово «утвердил» или фраза «утвердил» – эта фраза говорит о том, что Бог сотворил землю достаточно прочно, вот хотя она висит в пространстве, хотя она летит в пространстве, хотя она летит и еще крутится в пространстве, и под определенным углом, и хотя вокруг нее еще крутится Луна, и тоже со всеми своими этими заморочками. То есть, когда мы говорим о том, что все это очень сложный такой, сложнейший механизм, но Исаия подчеркивает, он утвердил все это, то есть он сделал все это достаточно прочным, что этот механизм вращается уже тысячи-тысячи лет. Что у вас вращается тысячи лет? Ну, ничего тысячи лет не вращается у вас. То, что у вас вращается, обычно вращается недолго. Самые лучшие машины, какие бы они хорошие ни были. Мы недавно купили машину, и там нам говорят, а вот гарантию еще купите. Так машину ж, так нет еще гарантии. А почему гарантия? А потому что сломается. А Бог установил землю, она крутится, и вокруг нее Луна крутится, и Солнце крутится, и все они вместе крутятся. На гарантии все до сих пор. Бог утвердил ее. Он утвердил все это своим образом. Но есть следующая фраза, еще более интересная. Не напрасно сотворил ее. Немножко по-русски здесь... чуть-чуть слабое вот это слово «не напрасно». Здесь слово «не напрасно» – это еврейское слово «тоху». Может быть, слышали когда-то, когда в Бытие 1 глава 2 стих написано о том, что земля была безвидна и пуста, и там известна такая фраза на еврейском «тоху вавоху». То есть абсолютно, вот земля только появилась, но там ничего на ней нет. Там на ней нет условий к жизни. Вот эта фраза, она переводится в нескольких местах по-разному. Вы можете увидеть здесь «He did not create it empty» or «in vain» or «wasteland». Он не сотворил ее вот такой пустой, пустынной. Но он добавляет здесь интересную вещь. Посмотрите, он образовал ее для жительства. Вот интересно, что Исаия подчеркивает все эти детали. Он небеса сотворил, но потом сотворил землю. И он не просто сотворил ее пустой, как Марс. И сегодня люди хотят полететь на Марс и изобретают. А как же там жить? А что же там делать? Уже летать научились, может быть, долетят туда. А вот как там прожить? Оказывается, я недавно прочитал, оказывается, есть огромные проблемы не только в том, что там атмосферы нет, а в том, что сила притяжения на Марсе отличается от силы притяжения на Земле, и если человек пробудет там достаточно много времени, его мозги изменятся. Он не сможет там существовать долго от того, что сила притяжения не та. Мы забываем обо всем этом, но посмотрите, здесь подчеркивается, он образовал ее для жительства. Что это значит? Это значит, что он создал на Земле все условия, чтобы люди могли здесь жить. He fine-tuned it. Он тонко настроил всю эту систему так, что она работает. Здесь миллионы факторов, которые обеспечивают эту жизнь. И Исаия напоминает нам это. Он напоминал людям тогда. И он напоминает нам сегодня эту действительность. Он говорит, посмотрите, Господь устроил жизнь. Не просто так кучу скал сотворил, и они летают в космосе. Даже это уже сделать очень сложно. Не просто так, чтобы на Земле люди могли как-то выживать, а он точнейшим образом настроил нашу всю Вселенную. И посмотрите, чем он заканчивает этот стих. Это очень важная фраза. «Я Господь, и нет иного». Никто другой не в состоянии этого сделать. Поэтому, когда мы сегодня определяем наше отношение к Богу, нам нужно просто снять очки, открыть глаза и посмотреть на то, что происходит вокруг нас. И понять, что только Господь. Я Господь, и нет иного. Это кто-то сделал. Все это подтверждает этот факт. Он Господь, не ты. Не сильные люди во Вселенной. не какие-то организации, не те, кто изобрел iPhone или космический корабль или еще что-нибудь. Это все абсолютно не идет ни в какое сравнение, когда ты смотришь на все то, что сотворено Богом. Только Он, Господь, управляющий жизнью. И здесь ты, дорогой друг, решаешь, что ты с Ним будешь делать. Мы можем сделать обобщение всему этому. Сотворить такую сложную вселенную – задача, посильная только самосуществующему Богу и Иегове, или Яхве. Только Он мог создать и тонко отрегулировать миллионы факторов, создающих многочисленные условия, чтобы сделать жизнь на земле возможной. Отсюда вывод, мы полностью зависим от него. Помните, об этом же апостол Павел проповедовал, когда он в Афинах был, его позвали в Ареопаг, и он там выступает перед этими учеными мужами, и он говорит, мы им живем и движемся и существуем. Он говорит, наше каждое биение сердца зависит, наше дыхание зависит. Он сотворил все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему земле, по всему лицу земли, чтобы мы искали Его. Это то, что люди склонны забывать. Мы воспринимаем всю систему жизнеобеспечения, которую имеем на земле, как само собой разумеющееся, совершенно упускаем, что она создана Творцом чрезвычайно мудрым, безгранично сильным и непостижимо добрым. И она создана специально для нас. Мы забываем, что мы получаем все эти блага совершенно незаслуженно. Более того, пользуясь ими, вместо того, чтобы быть благодарными тому, кто их нам дал, мы редко думаем о нем вообще. Мы чаще всего фокусируемся на себе или фокусируем свое внимание, свои эмоции, свой разум на чем-то земном. Итак, первая причина, почему нам нужно верить в Бога, очень проста. Бог – Творец. Он – владыка мира, в котором мы живем. И это очевидно абсолютно для каждого человека. Он сотворил сложнейшую конструкцию эту специально для нас и по великой своей любви к нам. Тогда, когда мы совершенно не заслуживаем всего этого, Он дает нам эти благословения. Второй факт о Боге, который мы видим здесь, в этой части книги пророка Исаия, говорит о том, что Бог праведный. Вот этот великий, добрый, любящий, милующий Бог, сотворивший все, Он говорит о себе, как о Боге праведном. Мы перейдем к 21 стиху, потом вернемся назад в 19. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой». Кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? «Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного». Слово «праведное» – это еще одно известное еврейское слово «цадык». Может быть, тоже слышали, потому что с ним много связано разных фактов, и даже в английском языке это слово используется. Оно означает справедливый, абсолютно точный, приверженный в правде истины. То есть в основе Бога, в основе Его вообще всего подхода ко всему существующему – правда. Я говорил об этом уже много раз, это видно даже неверующим людям. Почему? Потому что основой всего, если чуть-чуть подумать, основой всего является математика. То есть абсолютная точность движения планет точно так же, как абсолютная точность движения атомов. Точно так же, как абсолютная точность физических законов и химических законов. То есть это абсолютная точность. И эта точность, она взялась ниоткуда, не просто ниоткуда, она произошла из точного, абсолютно точного Бога. И Бог, обращаясь к людям, хочет, чтобы мы это знали, что Он праведный. Мы все любим справедливость, но только тогда, когда мы сами определяем, что справедливо, что нет. Вот обратите внимание, мы очень дорожим справедливостью, но мы дорожим своей собственной версией. Это один из результатов грехопадения. Восстав против Бога, люди сделали себя мерилом справедливости. И каждый человек, думая о Боге, думая о реальности, он хочет, чтобы все было по справедливости. Очень интересная вещь. Я не так давно мы разговаривали с одним человеком, и он из мусульман. Говорили им о Христе, и когда спрашивали, ну ты придешь перед Богом, вот что ты будешь говорить Богу? Я скажу ему, что я старался. Я старался, как я знал, по моим законам. Вот я старался так жить. И вот этот человек думает, что так справедливо. Но если мы посмотрим на эту всю историю, мы сможем обнаружить, что вот существует на Земле 8 миллиардов людей сейчас, и у каждого человека есть своя версия справедливости. И вы обнаруживаете, что эта версия справедливости не работает. Почему? Потому что мы, смотря на обстоятельства со своей точки зрения, мы встречаемся с людьми, которые смотрят на эти же самые обстоятельства с их точки зрения. Мы считаем вот так справедливо, а они искренне считают так справедливо. Отсюда огромное количество ссор, конфликтов, обид, напряжений, более того, войн. Оно все происходит именно отсюда. Потому что люди, каждый честно и искренне считает так справедливо. Проблема в том, что вот эти разные точки зрения, они создают очень много сложностей. Разные точки зрения на какой-то вопрос между мужем и женой вызывают конфликты внутри семьи. Разные точки зрения на то, что значит справедливая торговля между странами, вызывают торговые войны. То, что происходит сегодня. Более того, разные точки зрения на то, кому принадлежит определенная территория, вызывают настоящие войны, не торговые. При этом одна сторона опирается на то, что они жили на этой земле в такой-то период времени. А другая сторона опирается на то, что они жили на этой земле в такой-то период времени. Две страны воюют друг с другом, и каждая, во всяком случае, убеждает население своей страны, мы ведем справедливую войну. It's fair war. Если вы посмотрите на историю войн, вы обнаружите, что подавляющее большинство из этих войн считались или участвующие в этих войнах считали, что они ведут справедливую войну. И так везде. И причина этого очень простая. Причина простая, она заключается в том, что только у Бога есть объективная справедливость. И когда вы предстанете перед Ним, дорогой мой друг, Он будет вас судить не потому, как вам кажется это справедливо, а по тому неизменному стандарту, который есть у Него. Если здесь на земле это проходило, у кого-то больше наглости, у кого-то просто человек игнорирует, и он просто говорит, а я вот так вот. Вот перед Ним нет, перед Ним не получится. Помните, пред именем Его, мы еще дойдем, преклонится всякое колено. Сегодня мы читали в самом начале. Вот это реальность. Вот почему нужно верить в Бога. Потому что по Его правилам будете жить, не по вашим. Потому что не мы устроили этот мир. Не вы его создали. И не по вашим правилам он будет регулироваться. Вот тот, кто его сделал, вот тот однажды призовет к себе – и тот однажды поставит все на свои места, так как он считает правильно. Это то, в чем Исаия убеждает Израиль. Снова и снова говорит к Израилю, он взывает к их здравому смыслу, он говорит, вот это реальность. Посмотрите, когда Бог представлял себе Моисея, посмотрите, как он представил себя. Это очень интересный формат. 34 глава Исход. 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там вблизи Него, и провозгласил имя Иеговы». Опять-таки, Яхве. Он провозглашает, что Он самосуществующий, «Я есть сущий». «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь Бог». И посмотрите, как Он себя представляет. Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Но посмотрите в конце, истинный. Он любит, он милует, Он долго терпит. Это то, что мы видим снова и снова. Но Он истинный. Его не прогнуть. Его не заставишь каким-то образом пойти на компромисс с истиной. Он никак это не может сделать. Псалмопевец, читаем в 88-м псалме, пишет, 14 стих, «Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя, правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицом твоим». Бог будет судить каждого жителя вселенной, исходя из своих объективных представлений о справедливости. У него есть позиция относительно каждого аспекта нашей жизни, друзья мои. Поэтому его мнение – самое важное мнение в любой ситуации. Вот почему важно в смирении искать Его. Вот почему поклонение Богу – это значит считаться с Его мнением. Это значит думать о том, что Он думает. Это значит иметь сердце, которое учитывает Его мнение и хочет Ему угодить, потому что это есть правда. Все остальное – ложь. Давид пишет 118-й Псалом, 75-й стих. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны. И по справедливости Ты наказал меня». Посмотрите, фраза «наказал ему» – «you have afflicted me», то есть «провел меня через какие-то скорби». По справедливости, то есть человек, поклоняющийся Богу, он понимает, он видит свою неточность, он видит, как часто я нарушаю его справедливость, как часто я против его праведности живу. Вот почему в 142-м псалме Он пишет свою нужду в этой милости, подчеркивает и говорит, не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих. Вот почему нам нужен Иисус Христос. Но Иисус Христос – поклоняющийся Христос. Он поклоняется Отцу, и всякий человек в Иисусе Христе, он отказывается от своей независимости, он признает, как Христос сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя. И возьми крест свой, и следуй за мной. Говоря о грядущем Мессии, Писание представляет его праведным царем, Исаия 11:4. Он будет судить бедных по правде, по той Божьей правде. И дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чест его правды, припоясанием бедр его истины. Это Мессия придет на землю, и он здесь на земле будет наводить порядок. Итак, это вторая причина, почему нужно верить в Бога. Первая причина в том, что он все сотворил и подарил нам эту землю. Вторая причина заключается в том, что он праведен, он истинен, и истина в конце концов восторжествует. Есть третья причина. Бог открывает истину. Посмотрите, вернемся в 19 стих. «Не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня или попусту ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину». В 23 стихе Бог повторяет эту же самую фразу, Он говорит немножко ее по-другому. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное». Только Бог является истиной, и только Бог может открыть истину. Он является источником и откровением истины. Здесь нужно подчеркнуть, что Бог позаботился о том, чтобы открыть свою истину так, чтобы мы способны были ее услышать. То есть Бог открывает людям истину на понятном нам уровне. Он делает это достаточно ясно и достаточно доступно, чтобы объяснить нам действительность и указать путь спасения. То есть вот эта книга, которая написана, она написана достаточно понятно, чтобы ты, дорогой мой друг, сегодня мог узнать вот ту истину, о которой мы говорили. Конечно, Бог велик, Бог безграничен в своем знании, Бог безграничен в своей сущности того, как Он устроил всю Вселенную, как Он устроил нас с вами. Он непостижим, но Он открыл Себя в этой книге в достаточной степени, чтобы я и вы, мы могли знать, что Он хочет от нас, чтобы мы знали Его истину. Это очень важный фактор. Это очень важный фактор, потому что мы не сможем убежать и сказать: «А я не понимал». Мы не сможем сказать: «А там ты, Бог, такой великий, там как и с этими учеными, свяжись, не разберешься, там столько всякой разной информации». Это не пройдет это. Бог открывает истину. И Он открывает ее для самых маленьких, для самых простых и для самых ученых. Для всех людей Он открывает ее достаточно ясно, достаточно понятно, чтобы мы имели представление об окружающей нас действительности. Бог говорит, и Он открывает себя и свою истину. Нам очень важно признать, что истина не в нас, дорогие мои. Выражение «будь верен себе» или «be true to yourself» – это foolishness, это абсолютная глупость. Нам нужно быть true, быть истинным в соответствии с истиной. Нам нужно свою жизнь ориентировать на то, что действительно является объективной истиной, а не наши собственные ощущения. Это очень популярная сегодня теория, очень ведущая в заблуждение, теория, являющаяся заблуждением. Бог ясно говорит об этом. Посмотрите, интересно, Иеремия 17:9, вот как будто для 21 века написано. «Лукаво сердце человеческое более всего». Посмотрите по-английски. «The heart is deceitful above all things. Many things are deceitful, but the heart is above all». Есть много вещей, которые обманчивы, но а сердце выше всего, более всего. Знаете почему? Потому что сердце, наше сердце, наш внутренний индикатор, этот компас, он постоянно будет искать более выгодную для себя позицию. Мы склонны к этому просто неизбежно. Вот почему без поклонения Богу невозможно найти правильный курс. Компас постоянно будет сбиваться. Он говорит: лукавое сердце человеческое более всего крайне испорчено. Кто узнает его? И дальше говорит: я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. И дальше говорит, чтобы воздать каждому по пути его и по делам его. Кажется, вот кто и что является нашим ориентиром, единственно верным ориентиром. Только Господь – настоящий источник истины, который способен правильно оценить, что происходит внутри нас и вокруг нас. Вот почему нам нужно бежать к Нему. Как бы нам ни чувствовалось сейчас, как бы нам ни казалось что-то справедливым и правильным, сверьте это с истиной. Сверьте это с тем, что Господь говорит. И поклонитесь Господу, преклонитесь перед Его истиной. Если вы не приобрели этого навыка, если Слово Божие не стало для вас источником истины, согласно которому настраивается ваша жизнь, вы не только не сможете жить полноценной жизнью, ваша жизнь рано или поздно придет к катастрофе. Немного выше Иеремия пишет, 5 стих, это же 17 главы, так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и которого сердце удаляется от Господа. Если вы выбираете самого себя, или кого-то из людей, или мнение специалистов, или очень популярные идеи в обществе в качестве основания или ориентира для своих оценок и решений, ваша жизнь обязательно потерпит урон. Не может быть по-другому. Бог гарантирует. Божье откровение помогает нам понимать самих себя, Бога, окружающую нас действительность. Оно объясняет, как устроен мир, почему, куда мир движется, почему в мире есть скорби, что с этим делать, как нам все это реагировать. Кроме того, Божье откровение показывает нам наше истинное положение, оно показывает нашу греховность. Она показывает нужду в Спасителе, она показывает красоту Иисуса Христа, она показывает богатство жизни, которую дает Иисус Христос. Евреям 4:12, замечательный текст. Наверное, большинство из нас знает его наизусть. «Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Более того, Слово Божие сообщает нам Божью волю относительно нас, относительно наших обстоятельств, относительно наших людей. Посмотрите, 18-й Псалом, тоже известный текст, 8 стих. «Повеления Господа праведны». веселят сердце. То есть, когда мы ориентируем свою жизнь на истину, которую говорит Господь, сердце возрадуется в конце концов. Вот, вот почему мы так дорожим Священным Писанием. Заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведные. То есть Его решения, они все праведные. 2 Тимофею 3,16, еще один замечательный текст в этом же ключе. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть Слово Божие, оно тогда, когда мы его воспринимаем правильно, оно гарантирует полноценную жизнь. Оно делает нас способными действительно творить вот то, что он называет доброе дело, добро, настоящее добро. Вот почему нужно верить в Бога. Так мы говорили уже о трех причинах. Во-первых, Бог сотворил этот мир. Во-вторых, Бог праведный. В-третьих, Бог открывает истину, поэтому нам нужно поклоняться Ему, поэтому нам нужно обращаться к Его Слову. Но есть четвертый, не менее значимый фактор. Бог спасает. Несколько раз Он говорит об этом. «Объявите и скажите», 21 стих, «посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал, это не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного, и дальше и спасающего нет, кроме меня». Заметьте, как много в этом тексте он повторяет нет иного, только я, только я. Только Бог мог создать эту вселенную, только Бог обладает истиной, только Бог открывает истину. И здесь еще очень важная фраза – только Он может нам спасти, нас спасти. Как вы помните, тогда евреи или иудеи, которые жили тогда, они ожидали спасения со стороны египтян. Они хотели, им угрожали ассирийцы, и они хотели подкупить египтян для того, чтобы египтяне пришли со своей армией и их защитили. Они возлагали свою надежду на Египет и их армию. Бог обращается к ним через Исаию и говорит, нет другого, кроме меня, который мог бы нас спасти. Подобно евреям в те времена, мы часто не имеем полноценной картины своих проблем, полноценного понимания. Мы фокусируемся на чем-то одном, может быть, в действительности остром на этот момент, и мы ищем человеческих решений, упуская из вида, что эта проблема – часть намного большего комплекса проблем. И у Бога есть свой план, и у Него есть своя программа относительно этого комплекса проблем. И без решения этих проблем, этого комплекса, мы никогда не сможем найти полноценное решение той проблемы, с которой мы столкнулись сейчас, который бы позволил нам обрести настоящий мир, истинную радость и действительно полноценное решение, которое, конечно же, обязательно будет связано с Его жизнью. Эти проблемы не могут решить люди, Бог говорит здесь. Более того, они не посильны ангелам. Никакие специалисты в духовной сфере, к которым обращаются часто люди и пытаются как-то найти решение. Более того, эти проблемы не способны решить даже самые великие служители. Вот самый уважаемый в ваших глазах человек, святой, скажем, Ну, не совсем нашим мы понимаем, что это не так, это мы не католики, не православные, но мы все равно связываем вот тот пресвитер, если придет, то тогда все будет. Вот ту книжку я прочитаю. Нет, друзья дорогие, люди не спасают, люди не способны это сделать. Поверьте, чем больше я занят служением, тем больше я вижу любая ситуация, любой человек, любые проблемы, если Господь не подействует, не решишь, проблема не будет решена. Вот почему он подчеркивает, нет иного. Знаете, спасение не могут дать политики и не могут дать военачальники. Спасение не могут дать экономические гуру, специалисты, которых очень много. Спасение не дадут деньги и спасение не дадут связи. Да, через эти средства мы можем временно решать какие-то проблемы, думая, что проблемы будут решены, не решаться. Бог говорит, я спасающий, и нет иного. Причина этого в чрезвычайной сложности спасения. Спасение – это сложнейшее явление. И вот почему. Известное выражение. Мы грешны не потому, что грешим. Мы грешим, потому что мы грешны. Когда мы думаем о том, что вот здесь есть что-то неправильное, то есть человек грешит против нас, человек грешит против кого-то. И мы думаем сейчас, если мы вот этот грех исправим, ограничим, уберем как-то, то все будет хорошо. Не поможет. Дело в том, что грех живет в каждом человеке. 8 миллиардов людей на Земле – это 8 миллиардов фабрик греха. Грех в нашем ДНК. Мы унаследовали его от Адама и Евы. Мы унаследовали самоутверждение. Мы унаследовали то, что мы считаем себя мерилом всего. И таких 8 миллиардов. И каждый из них... Вот ты сегодня запретил... Вы знаете, в какой стране больше всего законов? В Соединенных Штатах Америки. Столько лоеров, столько законов, столько всяких юридических контор нет нигде, ни в какой стране. Вы знаете, в какой стране больше всего тюрем и больше всего заключенных? Там же. И это очень хорошая иллюстрация того, что ты строй законы, и эта страна действительно пытается построить жизнь по закону. Но они не исправляют сердце. Они не исправляют. Каждый человек, носитель, он продолжает рождать какой-то новый грех, какие-то новые формы. На это пишут еще какой-то закон. А потом этому закону еще какой-то нужен будет новый закон. И так продолжается всегда. Наша греховность связана не с отдельными поступками, она пропитала собой всю нашу природу. И так как Бог абсолютно праведен, то его справедливость требует вечного наказания за каждый грех, который генерирует человеческая личность. Каждая человеческая личность. И спасение в таком положении по-человечески невозможно. Здесь не помогут добрые дела, которые мы думаем, а мы сейчас наделаем добрых дел, они перевесят в конце концов наши злые дела. Не перевесят никогда. Почему? Потому что как только ты подумал об этих добрых делах, твое сердце уже произвело кучу грехов, которые тянут эту чашу вниз. Не получится, а Бог абсолютно праведен. Здесь бессильны церемонии или религиозные подвиги, которые изобретаются разными религиями. Бессильны какие-то благородные поступки, великая жертвенность. Пешком дойди до Киева или до Иерусалима, или еще куда там люди ходили, для того, чтобы чего-то заслужить. Да хоть ползком. Толку не будет, потому что сердце продолжает генерировать грех. Своей греховностью люди поставили себя в абсолютно безвыходное положение. И только Бог оказался способным найти решение. Вот почему, 22 стих, посмотрите, 45 главы. «Ко мне обратитесь». И дальше что? «И будете спасены». Он не говорит, «Я попробую вас спасти». Он говорит, ну, придите, может, что-то решим. Нет, Бог говорит абсолютно ясно, абсолютно точно. Он говорит, ко мне обратитесь, и будете спасены. И дальше посмотрите, чем он заканчивает. Ибо я Бог, и нет иного. Бог говорил эти слова еще в 8 веке до нашей эры, подтверждая то, что его план спасения через Иисуса Христа был основным элементом истории. Только Бог мог приготовить спасение из вечности прошлого. Только Бог мог подготовить все условия на земле, необходимые для спасения. Только Бог мог послать абсолютно безгрешного Сына, который, став человеком, принял на себя наши грехи, умер за них, искупив нашу вину на кресте. Только Бог мог воскресить Сына, который полностью удовлетворил его праведность своей жертвой. Только Бог мог послать Духа Святого, который оживляет наши души сегодня. Только Бог может наполнять нас своей жизнью, преображая нас изнутри своей свободой, уверенностью, силой, радостью и миром. Только Бог, дорогие мои, может воскресить нас из мертвых вместе с Иисусом Христом. И только Бог может дать нам вечную жизнь непосредственного, полного и радостного общения с Ним вечностью. Вот почему Он много раз повторяет: «Только я, и нет иного». «Только я Бог, и нет иного». «Нет Бога, кроме меня». «Нет спасающего». Вот почему Божьи слова и сегодня обладают той же значимостью. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Для спасения необходимо обращение к Богу. Обращение к Богу – это разворот. Человек, шедший в одну сторону, возлагавший свои надежды, искавший свое счастье в чем-то земном, он разворачивается и идет к Богу. Он знает, что только у Господа спасение. Дорогой мой друг, это касается и тебя сегодня. Это касается твоего сердца и касается того, куда ты движешься сегодня. К чему направлено твое сердце? На что возлагаешь ты свою надежду? С чем связаны твои ожидания? Помни, дорогой мой, только Господь. Только Господь. Только Господь, говорит Священное Писание. Только Господь может удовлетворить твою нужду. Только Господь может дать тебе смысл и истинное удовлетворение. Только у Него решение твоих проблем. Нигде в другом месте не получишь это. Только Он может направить сердца, мысли и действия людей, которые окружают нас, о которых мы переживаем. Только Он может сделать все то, что необходимо в нашей жизни. Поэтому ищи Его. Поэтому беги к Нему. Поэтому доверяй Ему. Поэтому уповай на Него. Поэтому углубляй свою уверенность в Нем. Проводи время в общении с Ним, потому что только Он, и нет иного. А так это четыре причины, почему нужно верить в Бога. Первая причина – Он Творец и Владыка мира, в котором мы живем. Вторая причина – Он абсолютно праведен. Его не прогнешь. Он точен, Он не может быть неправеден. Третья причина – Бог открывает истину, необходимую нам. Он открывает то, что нам нужно знать. Четвертая причина – Он спасает нас в Иисусе Христе. В заключение Исаия отмечает еще одну, не менее важную. Бог будет судить мир. Вот все то, о чем мы говорили сейчас, Он сотворил мир, Он праведный, Он открывает истину. Он спасает, Он дает возможность, Он отдал самое дорогое для того, чтобы спасти. Но тот, кто проигнорирует это, обязательно будет судимый. Посмотрите, пожалуйста, с 23 стиха. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное». Заметьте, он говорил Израилю много раз, и они продолжают игнорировать. И он уже говорит: я клянусь, что будет так. По-другому не будет. Из уст моих исходит правда, слово неизменное. И в чем он клянется? Предо мною преклонится всякое колено. Разница только будет в том, что часть людей преклонится радостно, часть людей преклонится торжествуя в спасении, которое Господь даровал. Другие же преклонится перед Богом, скрежеща зубами от своего противления Творцу. Но все преклонятся. Рано или поздно. И он подчеркивает, и он говорит: «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». И посмотрите последние слова: «И устыдятся все враждовавшие против него». Однажды каждый человек, противящийся Богу, устыдится. Лучше это сделать раньше. Лучше это сделать тогда, когда дверь спасения еще открыта. Мы будем молиться сейчас, и я хотел попросить вас, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, в свое сердце и задайте себе вопрос: а какое ваше отношение к вот этому Богу, о котором говорит пророк Исаия? А насколько ваше сердце ему поклоняется, или оно находится в состоянии противления, в состоянии бунта? Сегодня еще Божья благодать продолжает действовать. И сейчас, когда мы преклоним колени И мы возьмем несколько минут, и, пожалуйста, поговорите с Ним лично. Поговорите с Ним один на один. И воспользуйтесь сейчас, сегодня, Его благодатью, с тем, чтобы стать настоящим Его поклонником. Преклоним колени и помолимся. Боже наш, Создатель и Владыка Вселенной, мы пред лицом Твоим предстали сейчас. Мы склоняемся пред Тобою, понимая, что Ты достоин нашего поклонения. Ты в действительности сотворил Вселенную и нас сотворил в ней. Ты истинен и праведен, и Ты открываешь нам истину. И Ты делаешь это для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы спасти нас от греха и погибели. Для того, чтобы спасти нас от самих себя. Господи, как мы нуждаемся в этом спасении. Я сегодня стою пред лицом Твоим вместе с народом Твоим, с моими братьями и сестрами. Я прошу Тебя, Господи, за свое сердце. Я прошу Тебя за всех нас, за каждого из нас. Ты видишь каждую душу. И Ты видишь, Господи, где и в какой степени мы продолжаем противиться Тебе. И Ты видишь, Господи, насколько мы не поняли смысла и богатства поклонения Тебе. Я прошу Тебя, Господи, Ты сделай всех предстоящих здесь пред Тобой Твоими поклонниками. Помоги нам обрести радость восхищения Тобой, радость поклонения Тебе. Сохрани и избавь нас от поклонения чему-то земному, своим похотям, человеческим авторитетам, своей гордыне, своему собственному «я». Избавь нас от этого, Господи. Прикоснись, Господи, каждую душу и исцели то, что поранено, сокруши там, где есть гордыня. Восстанови сладость общения с Тобой, чтобы наша жизнь действительно наполнилась полнотой, богатством того, что Ты принес через Сына Своего Иисуса Христа. Во имя Его Голгофской жертвы мы просим Тебя об этом. Аминь.